Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Великий пост, дорогие братья и сестры, как вы хорошо знаете, начинается в разные дни, в разное время, даже в разные времена года. Иногда он начинается суровой зимой, а иногда так поздно, как в этом году, когда солнце и весна уже начинают полноправно вступать в свои права, брать победу над зимой. И, наверное, это промыслительно, как и все в мире, для того, чтобы показать нам, что пост – это не только суровая битва, но и в первую очередь это радость, это солнце, это обновление, это свежее дыхание, свежие силы. И счастлив, кто сможет Великий пост провести побольше в храме, когда день за днем божественные службы, составленные святыми отцами, являющиеся золотой сокровищницей православной церкви, шаг за шагом от одного переживания к другому, будут вести нас к этому очищению, к этой радости, к этим новым силам. И в первые дни Великого Поста, в первые 4 дня Великого Поста, которые имеют особое значение, когда пост особенно строгий, звучат в храме дивные песнопения великого покаянного канона преподобного Андрея Грицкого, или, как в древних списках он называется Великой Святоградской стихирой. Этими песнопениями душа наша ставится, как перед зеркалом, перед Божественным Писанием, для того, чтобы посмотреть, в каком состоянии она находится, насколько она соответствует Писанию, и вернее, чем она является по суду Священного Писания. Проходит передо мной вереница тропарей канона преподобного Андрея Грицкого, в которых описаны и великие грехопадения человечества, и великие грешники, и великие добродетели, люди, которые достигали высот праведности, высот духа. И вместе с этим передо мною вереница моих грехов. Потому что я нахожу, что там, где описаны грешники и падения, там все практически мне соответствует. А там, где описаны праведники и добродетели, из того очень-очень у меня мало, если вообще есть. И вот еще тропарь из канона преподобного Андрея, который передает мое состояние. «На хребте моем, делаша всеначальницы страстей, продолжающие на мя беззаконие их». Или по-русски: «На хребте моем пахали все начальники страстей, проводя через меня свое беззаконие». Вот, пожалуй, точный мой диагноз. Какая не хочешь страсть, страстный помысл садиться на мой хребет беспрепятственно и мучает меня, и заставляет делать действия, которые, как христианин, я не хочу, и вредить себе, и досаждать ближнему. И если еще более трезво посмотрю, пользуясь этими святыми днями, которые именно этому посвящены, посмотрю в свою душу, то вижу, что сплошные помыслы, которые как пчелиный рой откуда-то прилетают, куда-то улетают, и все время меня тревожит, меня держит в каком-то плену. И надо что-то делать. И что же мне делать, когда все вокруг, все во мне, внутри в таком беспорядке, и так все колеблется? Надо искать какую-то точку опоры, от чего я бы мог на что-то очень твердое встать и начать приводить в порядок все, что там внутри души. И эта точка опоры – это вера. Я хоть человек грешный, но человек верующий в Бога Всемогущего, который меня создал, который печется о мне и о любом своем другом создании, любом человеке, и который имеет ко мне и ко всему человечеству бесконечную любовь. А если это так, если Господь печется благим промыслом обо всем, обо мне и обо всем, что меня окружает, тогда нахожу я, зачем мне так переживать и так сокрушаться о всем внешнем. Дело в том, что большинство помыслов, которые нас тревожат, это что-то внешнее, что-то связанное с внешним. Кто-то меня обидел, кто-то не так поступил, по моему мнению. Где-то происходит там несправедливость, там где-то за 1000 километров кто-то кого-то преследует. И если Бог обо всем печется, и ничего в мире не происходит без промысла Божия, так зачем тогда мне так смущаться, так переживать и так много думать, правильно или неправильно там кто-то поступил? И более того, что, конечно, более всего для меня болезненное, правильно или неправильно кто-то поступил по отношению ко мне? Конечно же, очень много бывает и ко мне, и в мире вообще несправедливости, и по отношению ко мне кто-то объективно не по-христиански или несправедливо поступил, но ведь он так поступил только потому, что ему позволил Бог. А это значит, что то, что он так поступил, это для меня не то, что полезное, а вообще самое полезное, что может быть. И то же самое в мире. Если там где-то что-то происходит, то это происходит только потому, что Бог так попускает и считает, что так нужно. Наверное, многие из вас помнят, как из истории Древней Церкви, как святой епископ одного итальянского города в V веке, когда подступил к городу непобедимый гун-завоеватель, который проливал христианскую кровь, поверг в печаль всю Европу, этот святой епископ вышел навстречу ему и сказал: «Да благословит Бог, да благословен твой приход, бич Бога, которому я служу, и не мне останавливать тебя». То есть святой человек даже в таком страшном испытании, на пороге смерти, нашел, не поколебался помыслом, не смутился, а назвал этого свирепого мучителя бичом Бога, которому он служит. То есть, если это бич, то это бич моего благого Бога, который любит меня и которого я люблю. Вот такая невозмутимость. И вот к такой невозмутимости должен себя призывать я, полагаясь во всем, что со мной происходит, и во всем, что вокруг меня, на промысл Бога. А если так, то тогда в моем сознании высвобождается огромное количество умственных, чувственных и даже физических, эмоциональных сил, которые обычно я трачу на вот все помыслы о том, кто как правильно сделал или не сделал, что там какое-то правительство какой-то страны, которое за 1000 километров от меня, как оно поступило, или как правильно или неправильно поступили люди, которые там 50 лет назад жили. На это все я трачу огромное количество своей энергии. И если я полагаюсь на промысел Божий, у меня эта энергия, эти силы высвобождаются. На что же тогда мне их посвятить? А тогда понятно на что. Если все в мире происходит по промыслу Божию, тогда от меня требуется только, чтобы я поступал так, как хочет от меня Бог. Все, что вокруг делается, это не так важно. Важно, чтобы я каждую секунду поступал так, как хочет от меня Бог. Конечно, когда я буду побуждать себя не думать, а так вот не смущаться внешним, то возникнет все равно довольно много страстей, которые идут от моей природы, изнутри меня, и с которыми мне надо сражаться. И причем, как правило, у каждого человека, помимо того, что сражаться надо с целым набором страстей, есть какая-то главная страсть, которая его борет, на которой происходит главная битва за его душу. У одного это гнев, у другого сребролюбие, у другого блуд, у третьего алкоголизм, у четвертого еще что-то. Есть какая-то, есть вот эта главная страсть, как правило. И вот с ней я должен, борьбе с ней я должен посвятить себя. Опять как же? Полагаясь на промысел Божий и веря в Его обо мне попечение. Бог оставил для меня руководство, оставил Священное Писание и предание Церкви, в котором указывает, как бороться с той или иной страстью, и уговаривает меня идти по этому пути, побуждает. И более того, Он не только бросает меня, вот тебе карта, пробирайся через эти тернии, дойдешь до финиша, будешь победителем. Нет. Из Священного Писания мы знаем, что Он нам обетовал нам помогать и всегда нам помогает. Он берет нас за руку и умножает во стократ наши силы, потраченные на борьбу за чистоту, за внутреннюю нашу чистоту. И мы знаем, что Он непременно поможет всякому, кто на этот путь становится, потому что это Ему угодно. Об этом Он сказал Сам, когда сошел, воплотившись на землю. Вот такая представляется, должна быть у нас программа на этот Великий пост. Отречься от всего того, что несправедливо занимает наше внимание, стремится наш поработить, сосредоточиться на главном, на том, что действительно является препятствием на пути для нас к очищению души, а значит, к Царствию Божию, припасть к Богу в молитве за помощью и изо всех сил сопротивляться тем страстям, которые нас борют, зная, что Бог непременно нам поможет, поскольку сами едва ли мы сможем с этим справиться, но это нас не должно смущать. Бог непременно поможет. И стараться посвятить это время поста для того, чтобы, вслушиваясь в Божественное песнопение и читая Священное Писание, вникать в Слово Божие, где Он очень много сообщает нам того, как нам надо со страстями бороться. И канон преподобного Андрея Крицкого, он не только обличает меня справедливо, указывая на мои грехи, отступления от нормы Божественного закона, но в нем содержится нечто, что меня очень-очень ободряет. В одном тропаре, который русские подвижники, как свидетельствует история, выписывали себе для келейного постоянного чтения, а в иных обителях учили наизусть тропарь из канона преподобного Андрея Клийского, который звучал вчера. «Рука Моисеева да уверит нас в душе». Имеется в виду тот случай, когда Бог в мгновение ока в знамение для еврейского народа в мгновение ока сделал руку Моисея прокаженной, и через некоторое время в такое же мгновение ока ее очистил и сделал здоровой. И вот я сразу тропарь этот на русском языке приведу. И вот рука, эта рука Моисея, вот это чудо, да уверит нас душа, как может Бог прокаженные и убелить, и очистить. И не отчаивайся о себе, душа, даже если ты прокаженная. Вот какие слова. Они говорят нам о том, что нет такого греха, который Бог в мгновение не очистил бы, если человек приступил к нему с покаянием. Нет такого человека, который лишен милости Божией, если он хочет к этой милости приникнуть. Нет такого места на земле, где бы не действовала благодать Божия. Нет такого мгновения во всей истории человечества, когда бы любовь и милость Божия отступили от человека, от человечества. Поэтому не будем и мы, дорогие братья и сестры, унывать, даже если наше внутреннее состояние представляется нам огромным непаханным полем, на котором растут одни сорняки. Но прильнем к спасительному лону Церкви, к ее учению, и шаг за шагом, следуя ее учению, будем стараться шествовать этим спасительным путем. Аминь.